Восьмое. Эггинс дернул повязку и посмотрел туда, где, по его разумению, должны бы сиять голубизной или зеленью ли глаза Тары. Ха, всегда занятно узнавать о себе такие подробности, о которых раньше не подозревал. Раньше Эггину казалось, что радовать такими подробностями — прерогатива знахарей свода. «У тебя сердце не слева, а справа, а печень слева». Вот что однажды услышал Эггин от старого знахаря и поверил ему на слово. Но тогдашнее его удивление не шло ни в какое сравнение с тем, как он был ошарашен теперь. Он следует путем? Допустим. Но каким, спрашивается, образом этот подсудный факт остался незамеченным его бдительными коллегами? «Скажи мне, Тара, о каких доказательствах ты говоришь?» Стараясь быть сдержанным, спросил Эггин. Сказанное прозвучало мольбой, если ты вправе говорить об этом.
«Я вправе делать очень многое. Снимать с твоей головы повязку Киндина, а с твоих глаз пелену невежества. Я вправе любить тебя и приказывать другим. Я не вправе отпустить тебя, но...» Эггин заметил, что Тара явно сболтнула лишнее и жалеет об этом. «Я всегда отвечаю за свои слова». Итак, Эггин, все три доказательства на виду. Первая — пряжка той сандалии, которую я не так давно сняла с твоей стопы. А второе и третье висят на шелковом шнурке у тебя на шее. Эггин был, мягко говоря, озадачен. Ему было нелегко поверить в то, что он таскает на себе три предмета, чья сущность изменена, причем таскает на глазах у своих более опытных коллег. Пряжка на сандалии Ардокслайна была вместе с сандалиями присвоена им почти случайно. Его сандалии порвались, а идти босиком не хотелось, вот и все. Серьги Авель тоже попали к нему случайно. Само знакомство с Авель и Стамай — невыгодное ему, как выяснилось впоследствии, во всех отношениях, было чистой случайностью. Едва ли кто-то мог заранее просчитать, что ему, Эггину, придет охота прогуляться по Желтому кольцу перед тем, как завалиться спать дома после вечеринки у Эланафа. И подстроить эту встречу в пустынном парадном, и ту ночь, начавшуюся в фехтовальном зале... «Не понимаю», — Эггин счел за лучшее признаться. «Даже если эти предметы сотворены из измененной материи, они доказывают лишь то, что я обладатель некоторого количества измененной материи».
«Ты рассуждаешь как офицер свода, занимающийся крючкотворством на потребу начальству, в то время как ты человек. Ты уже вырос из той тесной шкуры, в которую тебя зашили люди, которым была вверена твоя судьба.
Шкура и в самом деле трещит по всем швам. Видно, Норокс Шин сшил ее по чужой мерке». Девятое.
«Пряжка на твоей правой сандалии — сегмент тела того скорпиона, которого Датанагелла назвал убийцей отраженных. Эти серьги, висящие у тебя на шее, есть не что иное, как его клешни. Простым смертным не дано иметь при себе больше двух частей скорпиона, ибо продолжительное владение даже одной из них — верный путь к жестокой смерти. Только идущие пестрым путем способны и хранить при себе части этой странной твари, и вызвать ее к жизни».
«Но, Тара, пойми, я не собирал эти части. Я не хотел обладания ими, я даже не знал о них. Все они попали ко мне случайно, случайно!» Эггин возражал Таре с жаром, который удивил его самого. Он ведь знал, что с таким жаром отпираются лишь виноватые и уличенные. Незаслуженно оклеветанные возражают по-другому. «Да, они попали к тебе случайно».
«Но эта случайность сама есть закон. Этой случайности не могло бы статься, если бы ты не следовал пестрым путем, Эйген. Я бы даже сказала, что ты являешься самой значительной персоной среди всех варанцев, в обществе которых тебе довелось попасть на Ценор».
«Но я не следовал путем, Тара».
«Ты нет. Это путь следовал тобой. Тебе не выбрать пути, если прежде он не выберет тебя. Звезднорожденные не выбирали участи звезднорожденных, они ими родились. И хотя все они временами мечтали о том, чтобы променять свою долю на судьбу свинопаса или придворной дамы, им не по плечу было изменить свое предназначение».
«Я не верю в сказки про звезднорожденных», — убежденно сказал Эйген.
«В сказки я тоже не верю. Я верю в правду».
Десятое. Эйген стоял у окна, то и дело оборачиваясь в сторону Тары, которая по-прежнему сидела на ложе. Она, похоже, любовалась обнаженным торсом Эйгена, и потому временами отвечала не впопад, а временами с небольшим запозданием. За окном было совсем светло. Эйген с интересом обозревал ход замка, это был, несомненно, он, раскинувшийся внизу кругами благоустроенных руин. Впрочем, разговор с Тарой поставлял ему гораздо больше пищи для размышлений, чем все руины, домики, башни и белоснежные горные вершины, которые можно было бы наблюдать с его места вместе взятые.
«Пусть так, Тара. Пусть все, что сказано тобой насчет пути и Скорпиона, абсолютно истину, но скажи тогда, отчего ни Датанагела, ни мой начальник Норроксшин, ни знахарь, люди куда более сведущие в измененной материи и куда более искушенные в запрещенных знаниях и искусствах, почему они, видевшие все эти вещи, которые ты называешь частями Скорпиона, не поняли, с чем имеют дело?» — выпалил Эйген, как вдруг в его душу закралась странная догадка, которая сулила ему одно лишь беспокойство.
«Или они сразу поняли, что за пряжка на моей сандалии и что за сапфира у меня на шее, но решили оставить все это добро у меня, чтобы...»
Тара снова заливисто рассмеялась. Эйген уже успел немного привыкнуть к тому, что она смеется каждый раз, когда он с серьезным видом говорит что-то с ее точки зрения наивное. «Милый, если бы они сразу догадались, ты был бы уже мертв. А эти замечательные штучки уже подтачивали бы волю Датанагеллы, вашего Гнора или твоего начальника, в зависимости от того, кому не повезло бы больше. Но в том-то и дело, Эйген, что судьбой назначен ты. Не Датанагелла, не Норроксшин и не Лакха Куалара, а ты, Эйген. Тебе случилось собрать воедино три части убийцы отраженных. Это значит, что ты можешь собрать и остальные, собрать и остаться в живых, потому что ты избранник».
«И ты, последовав примеру всемогущей судьбы, сделала меня своим избранником, Тара?» — отмерив увесистую паузу, поинтересовался Эйген.
«Можно и так сказать», — тихо усмехнулась Тара.
Эйген почувствовал кожей, что даже если он продолжит расспросы со всей мыслимой настойчивостью, сегодня он не добьется от нее ничего. Впрочем, и сам он чувствовал себя чашкой, в которую налили вина от всей души, да так, что хмельной напиток, угрожающий линзой, уже громоздится над краем. Эйген знал, достаточно еще одной капли, еще одного слова Тары, и все его мысли не заринутся в хаос, а ясность, которую он только начал обретать, снова превратится в полнейший сумбур.
11. Эйген был узником, заложником, любовником.
Вот три роли, которые подарила судьба обладателю клешней и пятого сочленения убийцы отраженных, а попросту Скорпиона. Днем Эгин метал нож в цель, играл в хомистир сам собой, смотрел в окно, рисовал рожи и сценки на восковой дощечке, пил, закусывал и не беспокоился ни о чем. Лучший способ выжить — не заботиться ни о чем, особенно когда от тебя ничего или почти ничего не зависит. Иногда к нему приходила Тара. Не менее двух раз в день Эгин совершал омовение в большом тазу из обожженной белой глины. В Пенарине Эгин никогда не купался чаще одного раза в день жарким летом или одного раза в три дня промозглой и сырой зимой, но в Ходзанге прежние привычки ему изменили. Во-первых, делать было особенно нечего. Во-вторых, он занимался любовью настолько часто, что сохранять тело в чистоте без частых купаний было совсем непросто. А в-третьих, и это самое важное, Тара настоятельно рекомендовала ему, а в положении Эгина это значило почти то же, что приказывала, поступать так, а не иначе. «Если ты не будешь купаться в этой воде, ты иссохнешь насмерть. Твое тело сморщится, а волосы поредеют настолько быстро, что через неделю ты будешь похож на 30-летнего, через 10 дней на 40-летнего, а через 20 дней умрешь». Таре, похоже, не хотелось, чтобы Эгин отправился в земли Грем, хотя Эгин и догадывался, что именно вследствие ее любви, любви, говорящей Ходзанга, человеческое тело старится и превращается в копченое мясо с такой неслыханной быстротой. «Что это за вода?» — спросил как-то Эгин. Тара долго колебалась, но все-таки ответила. Историю, которую она поведала Эгину, ему хотелось выбросить из головы как можно быстрее. Где-то на севере от Ходзанга есть дерево, возле которого после ночной грозы собираются горные лисы, бесхвостые, трусливые и удивительно сообразительные твари. Кровожадность и любовь к человеческому мясу также присущи им в полной мере. На взрослого человека такие лисы, чей мех сер, а хвост короток и некрасив, никогда не решается напасть ни в одиночку, ни стаей, но детям смегов часто приходится терпеть от них. Родители заклинают своих чад возвращаться домой засветло, ибо для ребенка нет ничего страшнее, чем в сумерках столкнуться на горной дороге с тремя-четырьмя серыми лисами. После грозы эти лисы собираются под старым раскидистым деревом. Каждая из них несет на хвосте крохотный бледный огонек, светящийся в безлунной ночи, словно гнилушка или упавшая звездочка. Стая располагается вокруг дерева семиконечной звездой, начинает скулить и перетаптываться на месте. Огоньки каким-то непостижимым образом перекочевывают с лисьих хвостов на ветки дерева, которые начинают светиться, словно священный хоренский лавр, украшенный масляными лампадками к празднику тучных семян. У смегов есть примета. Кому довелось хоть одним глазом взглянуть на это светящееся дерево, тому суждено либо прославиться, либо погибнуть в дальней стране в ближайший год. И тут приходит время для самого интересного. Лисы образуют вокруг ствола плотное кольцо и колотят по дереву лапами. Как бы отзываясь на этот бой, сверху с ветвей и листьев дерева начинают градом катиться тяжелые капли, что остались там с прошедшего дождя. Обрадованные твари начинают кататься по земле, ловить на язык эти капли и жадно глотать воду, которая, по поверьям смегов, обладает свойством залечивать даже самые тяжелые раны, исцелять тех, кто при смерти, оживлять мертворожденных младенцев и делать прочие чудеса. Но набрать хоть наперсток этих капель настолько непростая задача, что редкий смег отважится дерзнуть ради этого. Говорят, лисы, занятые таким вот жутковатым купанием, от вида которого, по уверениям Тары, седеют даже окрестные горы,
становятся свирепы и сильны в десятеро от своего обыкновения, и даже опытному воину не оборониться от них ни мечом, ни пикой. Вот в этой-то воде и купался, по уверениям Тары, Эйген. Он, конечно, не удержался от вопроса о том, как же самой Таре удалось набрать чудесной воды в таком изобилии. «Ради твоего здравия, Эйген, я пошла на опасную хитрость. Однажды, приметив сияющее дерево после грозы, я привезла туда под воду с 7 пленными северянами, которые давно дожидались казни в подвалах Ходзанга. Я выпустила их поблизости, когда вода уже полилась, а лисы стали шалить и кататься на спинах. Когда твари зачуяли, что кто-то нарушил их покой, их глаза сделались ледяными, а шерсть на спинах встала дыбом. Нечистые завопили, северяне попытались спастись бегством, позабыв о ножных кандалах. Но деваться им было некуда. Одним словом, пока лисы лакомились человечиной, я собрала эту воду для тебя». Бездумно вглядываясь в надвигающиеся сумерки, Эйген снова и снова вспоминал рассказ Тары. Рассказ поразил его. Не то хладнокровием и жестокостью его новой возлюбленной, своей прихотью, решившей участь 7 пленных, не то своей абсурдностью, сказочностью, от которой история, однако, становилась лишь более правдоподобной. Да что там рассказ? Эйген чувствовал, что после получаса любви старый обессиливает так, как не обессиливал после 4 часов изнуряющих упражнений в фехтовальном зале. Он чувствовал, что лишь только благодаря купаниям ему удается продолжать в том же духе ночь за ночью. 3 ночи. 3. Значит, сегодня полнолуние? И в самом деле скоро Эйген заметил среди туч над горизонтом полный, чуть красноватый лунный блин, выплывающий из-за края сторожевой башни на окраине Ходзанга. «Значит, сегодня меня ожидает еще один сюрприз. Я наконец-то увижу женщину, с которой занимаюсь любовью уже 3 сутки». Эйген вздохнул. Одна вещь не то чтобы мучила его, но уж по меньшей мере не оставляла равнодушным. Если Вербелина и Авор совершают такие же купания 2 раза в день, как и он, значит, они останутся живы и невредимы, а если нет?